Первый дом, который он хотел посетить, был в центре города, на Крещатике. Медленно взбирался по ступенькам. Все кругом знакомо, ничто не изменилось. Шел по мосту, рукой скользил по гладким перилам. Подошел к спуску. Остановился, на мосту ни души. В бескрайной вышине ночь открывала завороженным глазам величественное зрелище. Черным бархатом застилала тень горизонт, перегибаясь, мерцали фосфористым светом, жглись звездные множества. Они же, там, где сливалась на невидимой грани с небосклоном земля, город рассыпал в темноте миллионы огней. Навстречу Корчагину по лестнице поднималось несколько человек. Резкие голоса увлеченных спором людей нарушили тишину ночи, и Павел, оторвав взгляд от огней города, стал спускаться с лестницы. На Крещатике в бюро пропусков особого отдела округа дежурный комендант сообщил Корчагину, что Жухрая в городе уже давно нет. Он долго прощупывал Павла вопросами и, лишь убедившись, что парень лично знаком с Жухраем, рассказал: «Федор уже 2 месяца как отозван на работу в Ташкент, на Туркестанский фронт». Огорчение Корчагина было так велико, что он не стал даже спрашивать подробностей, а молча повернулся и вышел на улицу. Усталость навалилась на него и заставила присесть на ступеньки подъезда. Прошел трамвай, наполняя улицу грохотом и лязгом. На тротуарах бесконечный людской поток. Оживленный город, то счастливый смех женщин, то обрывки мужского баса, то тенор юноши, то клокочущая хрипотца старика. Людской поток бесконечен, шаг всегда тороплив. Ярко освещенные трамваи, вспышки автомобильных фар и пожар электроламп вокруг рекламы соседнего кино. И везде люди, наполняющие несмолкаемым говором улицу. Это вечер большого города. Шум и суета проспекта скрадывали остроту горечи, вызванной известием об отъезде Федора. Куда идти? Возвращаться на Соломинку, где были друзья, далеко. И сам собой всплыл дом на недалекой отсюда круглоуниверситетской улице. Конечно, он сейчас пойдет туда. Ведь после Федора первым товарищем, которого он хотел бы видеть, была Рита. Там у Акима или Михайлы можно и заночевать. Еще издали навстречу в угловом окне увидел свет. Стараясь быть спокойным, потянул к себе дубовую дверь. На площадке постоял несколько секунд. За дверью в комнате Риты слышны голоса. Кто-то играл на гитаре. «Ого, разрешена, значит, и гитара?» «Режим смягчен», – заключил Корчагин и легонько стукнул кулаком в дверь. Чувствуя, что волнуется, зажал зубами губу. Дверь открыла незнакомая женщина, молодая, с завитушками на висках. Вопросительно оглядела Корчагина. «Вам кого?» Она не закрывала двери, и беглый взгляд на незнакомую обстановку уже подсказал ответ. «Устинович можно видеть?» «Ее нет, она еще в январе уехала в Харьков, а оттуда, как я слышала, в Москву». «А товарищ Аким здесь живет или тоже уехал?» «Товарища Акима тоже нет, он сейчас секретарь одесского губкомола». Павлу ничего не оставалось, как повернуть назад. Радость возвращения в город поблекла. Теперь надо было серьезно подумать о ночлеге. «Так по друзьям ходить, все ноги отобьешь». «И никого не увидишь», — угрюмо ворчал Корчагин, пересиливая горечь. Но все же решил еще раз попытать счастья, найти Панкратова. Грузчик жил вблизи пристани, и к нему было ближе, чем на Соломинку. Совсем усталый добрался, наконец, до квартиры Панкратова и, стуча в когда-то крашеную охрой дверь, решил: «Если и этого нет, больше бродить не буду. Заберусь под лодку и переночую». Дверь открыла старушка в простеньком, подвязанном под подбородок платочке, мать Панкратова. «Игнат дома, мамаша?» «Только что пришедшая, а вы к нему?» Она не узнала Павла и, оборачиваясь назад, крикнула: «Генька, тут к тебе!» Павел вошел с ней в комнату, положил на пол мешок. Панкратов, доедая кусок, повернулся к нему из-за стола. «Ежели ко мне, садись и рассказывай, а я пока борща умну миску, а то с утра на одной воде». И Панкратов взял в руку огромную деревянную ложку. Павел сел сбоку на продавленный стул. Сняв с головы фуражку, по старой привычке вытер ею лоб. «Неужели я так изменился, что и Генька меня не узнал?» Панкратов отправил ложки две борща в рот и, не получив от гостя ответа, повернул к нему голову. «Ну давай, что там у тебя?» Рука с куском хлеба на полдороги ко рту остановилась. Панкратов растерянно замигал. «Постой, фу ты, буза какая!» Видя его красное от натуги лицо, Корчагин не вытерпел и расхохотался. «Павка, ведь мы тебя за пропащего считали! Стой, как тебя зовут?» На крики Панкратова из соседней комнаты выбежали старшая сестра и мать. Все втроем, наконец, удостоверились, что перед ними настоящий Корчагин. В доме уже давно спали, а Панкратов все еще рассказывал о событиях за 4 месяца. Еще зимой в Харьков уехали Жаркий, Митяй и Михайло. И не куда-нибудь стервецы, а в коммунистический университет. Ванька и Митяй на подготовительный, Михайло на первый. Нас человек 15 собралось. С горячки и я нашпарил заявление. Надо, думаю, в мозгах начинку подгустить, а то жидковато. Но, понимаешь, в комиссии меня посадили на песок. Сердито посопив, Панкратов продолжал. Сначала у меня на мази дело было. Все статьи подходящие, партбилет есть, стажа по комсе хватает. Насчет положеньев и происхождения в носа не подточишь. Но когда дело дошло до политпроверки, здесь у меня получилась неприятность. Заелся я с одним товарищем из комиссии. Подкидывает он мне такой вопросец. «Скажите, товарищ Панкратов, какие сведения вы имеете по философии?» «А сведений-то, понимаешь, у меня никаких и не было». Но тут же вспомнил. Был у нас грузчик один, гимназист, бродяга. В грузчике из Форсу поступил. Он нам рассказывал как-то, черт его знает, когда в Греции были такие ученые, что много о себе понимали, называли их философами. Один такой типчик, фамилии не помню, кажись, Идиоген, жил всю жизнь в бочке и так далее. Лучшим спецом среди них считался тот, кто 40 раз докажет, что черное то белое, а белое то черное. Одним словом, были они брехуны. Ну вот я рассказ гимназиста вспомнил и подумал. Объезжает меня с правой стороны этот член комиссии, а тот с хитринкой на меня поглядывает. Но я тут и жахнул. Философия, говорю, это одно пустобрехство и наводка теней. Я, товарищи, этой бузой заниматься не имею никакой охоты. Вот насчет истории партии всей душой бы рад. Давай они меня тут марьяжить. Откуда, мол, у меня такие новости про философию? Тут я еще кое-что прибавил со слов гимназиста, отчего вся комиссия в хохот. Я обозлился. Что, говорю, вы с меня тут дурака строите? За шапку и домой. Потом меня этот член комиссии в губкоме встретил и 3 часа беседовал. Оказывается, гимназистик-то напутал. Выходит, что философия – большое, мудрое дело. А вот Дубава и Жаркий прошли. Ну, Митяй хоть учился здорово, а Жаркий тот недалеко от меня отъехал. Не иначе, как орден Ваньке помог. Одним словом, остался я на бабах. Меня здесь, на пристанях, хозяйством ворочить назначили. Замещаю начальника товарной пристани. Раньше я, бывало, всегда с ночами в перебой вступал по разным делам молодежным. А теперь самому приходится руководить делом хозяйственным. Иногда и так бывает. Лодырь тебе под руку подвернется или растяпа неповоротливая. Так жмешь его и как начальник, и как секретарь. Он уж мне очков не вотрет, извиняюсь. О себе потом. Какие я тебе новости еще не рассказывал? Про Акима знаешь. Из старых в губкоме только туфта торчит все на том же месте. Токарев секретарит в райкоме партии на Соломинке. В райкомоле Окунев, твой коммунщик. Политпросветом Таля. В мастерских на твоем месте Цветаев. Я его мало знаю, На губкоме встречаемся, кажется, парень не глупый, но самолюбивый. Если помнишь Бархат Анну, она тоже на соломинке, завженотделом райкомпарта. Об остальных я уже тебе рассказывал. Да, Павлуша, много народу партия на учебу бросила. В губсовпартшколе весь старый актив теперь сидит за книжкой. На будущий год обещают и меня послать. Уснули далеко за полночь. Утром, когда Корчагин проснулся, Игната в доме уже не было. Ушел на пристань. Дуся, сестра его, крепкая девчина, лицом в брата, угощала гостя чаем, весело тараторя о всяких пустяках. Отец Панкратова, судовой машинист, был в поездке. Корчагин собрался уходить. На прощанье Дуся напомнила: «Не забывайте, что ждем вас к обеду». В губкоме обычное оживление. Входная дверь не знает покоя, в коридорах и в комнате людно, приглушенный стук машинок за дверью управления делами. Павел постоял в коридоре, приглядываясь, не встретит ли знакомое лицо, и, не найдя никого, вошел в комнату секретаря. За большим письменным столом сидел в синей косоворотке секретарь губкома. Встретил Корчагина коротким взглядом и, не поднимая головы, продолжал писать. Павел сел напротив и внимательно рассматривал заместителя акима. «По какому вопросу?» – спросил секретарь в косоворотке, ставя точку в конце исписанного листа. Павел рассказал ему свою историю. «Необходимо, товарищ, воскресить меня в списках организации и направить в мастерские. Сделай об этом распоряжение». Секретарь откинулся на спинку стула, ответил нерешительно. «Восстановим, конечно, об этом разговора быть не может. Но в мастерские посылать тебя неудобно. Там уже работает Цветаев, член губкома последнего созыва. Мы тебя используем в другом месте». Глаза Корчагина сузились. «Я в мастерские иду не для того, чтобы мешать работать Цветаеву. Я иду в цех по специальности, а не секретарем коллектива. И поскольку я еще слаб физически, прошу на другую работу не посылать». Секретарь согласился, набросал на бумаге несколько слов. «Передайте товарищу Туфте, он все уладит». В учераспреде Туфта разносил в пух и прах своего помощника, учетчика. С полминуты Павел слушал их перебранку, но, видя, что она затягивается надолго, прервал расходившегося учераспредчика. «Потом доругаешься с ним, Туфта. Вот тебе записка, давай оформим мои документы». Туфта долго смотрел, то на бумагу, то на Корчагина. Наконец уразумел. Значит, ты не умер? Как же теперь быть? Ты исключен из списков, я сам посылал в ЦК карточку. А потом ты же не прошел всероссийской переписи. Согласно циркуляру ЦК комсомола, все непрошедшие переписи исключаются. Поэтому тебе остается одно – вступать вновь на общих основаниях», – произнес Туфта безапелляционным тоном. Корчагин поморщился. «Ты все по-старому, молодой парень, а хуже старой крысы из губархива. Когда ты станешь человеком, Володька?» Туфта подскочил, словно его укусила блоха. «Прошу мне нотации не читать, я отвечаю за свою работу. Циркуляры пишутся не для того, чтобы я их нарушал, а за оскорбление насчет крысы привлеку к ответственности». Последние слова Туфта произнес с угрозой и демонстративно подтянул к себе ворох пакетов непросмотренной почты, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Павел не спеша направился к двери, но, вспомнив что-то, вернулся к столу, взял обратно лежавшую перед Туфтой записку секретаря. Учераспредчик следил за Павлом. Злой и придирчивый, этот молодой старичок с большими настороженными ушами был неприятен и в то же время смешон. «Ладно, издевательски спокойно», — сказал Корчагин. «Мне, конечно, можно припаять дезорганизацию статистики, но скажи мне, как ты ухитряешься налагать взыскания на тех, кто взял, да и помер, не подав об этом предварительно заявление? Ведь это каждый может. Захочет – заболеет, захочет – умрет. А циркуляра на этот счет, наверное, нет». «Го-го-го!» – весело заржал помощник Туфты, не выдержавший нейтралитета. Кончик карандаша в руке туфты сломался. Он швырнул его на пол, но не успел ответить своему противнику. В комнату ввалилось гурьбой несколько человек, громко разговаривая и смеясь. Среди них был Окунев. Радостному удивлению и расспросам не было конца. Через несколько минут в комнату вошла еще группа молодежи, и с ней Юренева. Она долго, растерянно, но радостно сжала ему руки. Павла опять заставили рассказывать все сначала. Искренняя радость товарищей, неподдельная дружба и сочувствие, крепкие рукопожатия, хлопки по спине, увесистые и дружеские, заставили забыть о туфте. Под конец рассказа Корчагин передал товарищам и свой разговор с туфтой. Кругом послышались возмущенные восклицания. Ольга, наградив туфту уничтожающим взглядом, пошла в комнату секретаря. «Идем к Нежданову. Он ему прочистит поддувало». С этими словами Окунев взял Павла за плечи, и они с толпой товарищей пошли вслед за Ольгой. Его надо снять и послать к Панкратову на пристань грузчиком на год, ведь туфта – штампованный бюрократ, – горячилась Ольга. Секретарь губкома снисходительно улыбался, выслушивая требования Окунева, Ольги и других снять туфту из учраспреда. «О восстановлении Корчагина говорить нечего, ему сейчас же выпишут билет», – успокаивал Ольгу Нежданов. «Я тоже с вами согласен, что туфта – формалист», – продолжал он. «Это его основной недостаток, но ведь надо же признать, что он поставил дело очень неплохо. Где я не работал, учет и статистика в комсомольских комитетах – непроходимые дебри, и ни одной цифре верить нельзя. А в нашем учраспреде статистика поставлена хорошо. Вы сами знаете, что туфта иногда просиживает в своем отделе до ночи. И я так думаю, снять его можно всегда. Но если вместо него будет рубаха-парень, но никудышный учетчик, то бюрократизма не будет, но и учета не будет. Пусть работает. Я ему намылю голову как следует. Это подействует на некоторое время, а там посмотрим». «Ладно, шут с ним», — согласился Окунев. «Едем, Павлуша, на Соломинку. Сегодня в нашем клубе собрание актива. Никто еще о тебе не знает. И вдруг слово Корчагину. Молодец, Павлуша, что не умер. Ну какая тогда бы была с тебя польза пролетариату?» — шутливо резюмировал Окунев, загребая в охапку Корчагина и выталкивая его в коридор. «Ольга, ты придешь? Обязательно!»